Баловство было большое в нашем народе, а изредка оно трясется у нас на гастомле. Но я в другой раз расскажу, как и от чего все это распачалось и выросло. Теперь говорю только, что у нас воровство, кажись, и за грех не почиталось. А если кто неловко крадет, да поймают, так до суда редко доходило. Сейчас свой суд короткий, а там нут ребра, так что век не человек, да и пустит на карачках ползать. Сами о себе гастомельцы бывало говорят: «Наш народ — шельма прожженная». Так и жил Костик и держался от семьи, словно волк какой, все стороною, особнячком. Правда ли, не правда ли, что он торговал и овсом, и водкой, и господскими жеребцами, бог его знает, потому что в маленьком хуторе все один другого поедом ели, избрехались, несли друг на друга всякую всячину, а только деньги у него были. Толковали, что рублей со 100 он имел, и надо полагать, что это правда, потому что дворник с Курского шоссе ему был должен и кузнец с почтовой станции. Это все знали, потому что Костик и с дворником, и с кузнецом тесную компанию водил, а он не любил зря с кем попало компанствовать. Не то чтобы он горд был или чванлив, а так все любил знаться с теми, с кем можно было дела какие-нибудь делать. Спроста он ничего не делал. По обапленности у него все было знакомство с садовниками, да с шинкарями, да с дворниками с большой дороги, да с мельниками, все с таким народом. С своими он был неразговорчив, разве что только как пьяный вернется, так кому-нибудь буркнет слово, а то все ходит понурою, да все усенки покусывает. Обшивала и обмывала его Настя, а почету ей, или хоть внимания, хоть слова ласкового, никогда от него не было. Вздумал Костик жениться на 26-м году. Он был старше Насти лет на 8. Выбрал он себе жену отличную, звали Аленой. Она была из соседнего хутора, из крестьянской семьи. Смиренная была девушка, работящая. Сделалось это дело. Привез Костик молодую жену от венца в барской бричке и стал жить с нею в том чуланчике, где мать с сестрой жили. Остепенился будто сначала, а тут дочь у него родилась, да неблагополучно. Бог ее знает, чем-то повредила бабка Алену при родах. Ребенок медленно шел, так она повела Алену в печку, спаривала там ее, встряхивала, косу ее заставляла жевать и сгадила бабу так, что никуда она не стала годиться. А у нас в городе жил старичок, к купечеству он был приписан, но ничем не торговал, а занимался лечением. Звали его Сила Иванович Крылушкин. Удивительный был старичок, добрый такой, что и описать нельзя. Про его доброту святую целая губерния знала. И такой он был благообразный, такой миловидный, что бывало, как положит он кому-нибудь на голову свою бледную руку, так и хочется поцеловать эту руку. Точно патриарх святой. В лечении он был очень искусен, и больных к нему навозили с разных сторон, из сел и из городов. Лечил он всех у себя в доме, и все больше одними травами, которые сам и собирал весною. От всяких болезней лечил Сила Иванович, и всегда успешно. Народ говорил, что Крылышкину Бог помогает, и верил в него, как в слугу Божьего. Мавра Петровна тоже знала про Крылышкина, и не раз у него бывала, и стала она приставать к сыну: «Свези да свези ты жену к Силе Ивановичу!» А он все отпирается, что денег нет. «Бога ты, Костя, не боишься! Денег у тебя для жены нет! Не ж она у тебя какая ли Даша, или не тебе с ней жить, а соседу! Глянь ты, баба сохнет, кровью исходит! Тебе ж худо! Твой век молодой, какая жизнь без жены? А еще того хуже, как с женой, да без жены! Подумай, Костя, сам!» Думал Костя, думал и надумался. Разобрал, что худо жить с больной женой, невыгодно. Повез Алену к Крылышкину. Вернулся оттуда злющий-призлющий. Денег ему жаль было, что отдал за жену Крылышкину. А и денег-то всего Крылышкину 25 рублей на ассигнации взял. У нас и до сих пор народ все еще на ассигнации считает. Не говорят, например, рубль серебром, а 3 с полтиной старыми. Стал Костик без жены все разъезжать по ночам верхом на барской лошади к своим приятелям по обапленности, и познакомился он у почтового кузнеца с однодворцем Прокудиным.